Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! 30 марта сегодня. С вами ведущая Ирина Чернова и им православный человек, психолог, участник движения «Вера и свет» Михаил Завалов. Добрый день, Михаил.
Здравствуйте.
Мы поговорим о христианской психологии, о православной психологии, или точнее, о психологии вообще, потому что подробнее рассмотрим психологию общины или малой группы верующих людей. И вот как я уже узнала от Михаила, правила общины, они касаются любой группы, любого направления. Давайте по порядку.
Да.
Итак, что такое община?
Сложное слово, потому что оно у нас часто ассоциируется с какой-то церковной общиной или общиной христиан-баптистов, что-то некое, почти организация или группа с четкими границами и так далее. Я пользуюсь этим термином достаточно широко, понимая, что могу вводить в заблуждение. Но говорить просто «малая группа» слишком научно. Так что община, скажем условно, это малая группа людей в церкви или не в церкви, для которых важно не просто, что они группа, но для которых важны отношения между ними. И если это христиане, эти отношения должны выражать ту же весть Евангелия, которую они выражают словами и своей жизнью и так далее.
Обычно это группа, которая объединяется какой-то идеей определенной.
Слово «идея» как будто слишком от ума. Это не только идеи, люди вместе живут. Угу. Ученики, которые пошли за Иисусом, они стали общиной, но они пошли, потому что Иисус их позвал, им кое-что поручил, и, возможно, они мало чего понимали. Да? Поэтому идея... часто есть общая задача, скорее, общая миссия и понимание того, что люди важны друг для друга тоже.
Ученики Иисуса Христа – это первая община?
Нет. В каком смысле Израиль это понимал? Народ себя ощущал большой общиной. Но большая община, где люди не знают друг друга лично, это слишком велико, поэтому я хочу говорить о малых группах. Но я думаю, что до Иисуса это было... Потому что это в природе человека.
Михаил, а почему вы стали исследовать вот этот вопрос, тема?
Потому что
общин.
Это моя история. Я крестился в 15 лет, не знаю зачем. Это был, 74-й год. И очень скоро, со второй половины 70-х и до нынешнего времени, я был участником каких-то малых групп.
А можно уточнить, вы тогда не знали зачем, просто крестились?
Да, свои мотивы я не очень понимаю. Я помню, что я решил, я буду рассказывать всем, что я верующий. Я почти никого не знал, кроме одного друга, который сейчас священник. В общем, если спросить меня, чего я хотел, тогда я не знаю.
Все-таки друг священник был, поэтому, вероятно...
Нет, священником он стал, он был моим одноклассником.
Вы вместе с ним пошли креститься?
Вместе пошли креститься, это забавная история. Мы пошли в Переделкино, где, потому что был культ Пастернака, и мы ходили на могилу, и там монах сказал, да, приводите родителей, приносите паспорта. А, конечно, все мое поколение, 100% это христиане в первом поколении, и родителям было слишком страшно об этом сообщить.
Но все-таки без родителей вас покрестили.
Потом мы нашли, у этого друга был еще один друг, у которого был одноклассник, который был сыном священника, отца Николая Ситникова, покойного настоятеля храма Иоанна Предтечи на Пресне. Вот.
Это... Михаил, и вот тогда вы попали в общину?
Нет, я был совершенно один. Потом, через какое-то время, я попал в одну группу, где читали Евангелие, а еще через какое-то время... Отец Александр Минь, к которому я не ходил, сказал, вот этот Миша, он один студент среди верующих, один верующий среди студентов, ему важно попасть в какую-то среду, где будут такие же люди, как он. Он не говорил слово «община», но...
То есть вы пришли к отцу Александру Миню?
Даже к отцу Александру Миню потом, сначала в группу, назовем слово «группа», словом «группа», вот. Он, отец Александр Минь, слова Библии, которые... о Адаме нехорошо человеку быть одному, применял тоже, думая о малых группах. Понятно, что в советское время в них была нужда, потому что в церкви власти терпимо относились только к литургии, никакая там катехизация, встречи, работа с детьми, работа с молодежью, этого не было. И малые группы подпольные, которые собирались на дому, были необходимостью, но в них было что-то еще, не только средство для катехизации, что тоже важно, и чтение Писания, но отношения между людьми.
Михаил, у вас какой интересный свой такой путь веры. Так, вот к нашей теме «Психология общины». По вашему опыту, какие этапы проходит община? Как она создается?
Я люблю схему Скотта Пека. Это американский христианин и психиатр по образованию, который об этом писал. Потому что об этом написано ужасающе мало. И мне кажется, ужасно важно это как-то выражать словами.
Но нужно, чтобы верующие общались. Чтобы эти группы были.
Я уверен, что без этого можно чего-то не понять очень важного в церкви. Я вспоминаю одного хорошего, именно хорошего священника, к которому прихожанка через какое-то время сказала: познакомьте меня с кем-нибудь. Он сказал: а зачем вам это нужно? Вот вы пришли, вы молитесь. Я уверен, что ужасающе чего-то не хватает, что важно стоять на литургии не так, чтобы тебе другие люди не мешали, а именно, что мы на литургии вместе.
Ой, Михаил, все-таки хочется к вашему опыту снова перенестись. Да. А вот вы тогда как-то находили для себя группы, вот эти общины?
Отец Александр об этом заботился. Там было много групп, чаще люди молодые, которые обычно вместе собирались по домам. Они были маленькими, потому что большие были просто опасно. Они читали Писание, они молились. Они вместе ходили на литургию, вместе причащались, и старались делать что-то вне добрые дела. Скажем, мы что-то клеили, ремонтировали дома для бедных людей. Вот. И это было важно для многих. Но я понимаю, что без этого я был бы в церкви, я бы многих вещей не понял, потому что многие вещи можно понять только на опыте, а не из книжек самых прекрасных.
И вот как вы поняли, как психолог создается община? Какие шаги, да?
На практике она создается совершенно по-разному. Бывает старший человек, вокруг которого собираются, и он довольно авторитарный, или все от него ждут. Бывает, что человек приходит в готовую общину. Но для меня важна схема Скотта Пека. Она немножко искусственная, потому что Скотт Пек такие комьюнити-билдинг-воркшопы, воркшопы строительства общин. То есть люди собирались на 3 дня, только для того, чтобы стать общиной и потом, может быть, попрощаться. Это немножко искусственный по сравнению со всякими разными группами, в которых мы участвуем в процессе. И он, если у меня есть время об этом рассказать, я с удовольствием расскажу, выделил там такие 4 стадии. Псевдообщина. Люди сначала просто претендуют, что они, мы христиане, мы любим друг друга, нам хорошо вместе. Это нельзя сказать, что они нарочно обманывают. Они убегают, чувствуя, что потом может быть неуютно. Почему-то община не создается вот так, чтобы люди, хорошие люди, святые люди собрались и сказали: мы община, мы любим друг друга, ура.
Почему-то... Михаил, вы сейчас говорите, потом убегают из этой группы?
Нет, слово «убегают» я психологически.
Или встретились, пообщались и быстро разбегаются?
Нет, убегают от того, чтобы действительно соприкоснуться. Аналог из отношений между мужчиной и женщиной, когда люди влюблены, им кажется, что они одинаковы, что они понимают друг друга с полуслова. В этом смысле они убегают и не замечают того, что они разные. Они это обязательно с болью заметят, и без этого нету брака. То же самое в общине. Люди убегают...
Чтобы не было конфликтов.
Чтобы не было конфликтов, в частности. Убегают в хорошие эмоции, не принимая боль, тоску, печаль, разочарование, депрессию, которую многие люди в этот момент могут про себя испытывать, думая: зачем же я буду своей чернотой делиться, когда всем так хорошо?
Михаил, а вот как вы думаете, если люди начнут раскрываться, быть более искренними, конфликты неизбежны?
Да, конфликты вообще неизбежны, потому что люди разные, конфликты в браке неизбежны, и именно я хотел сказать о том, что их не надо бояться.
Так сдержанность хорошо?
Обычно.
Или нет?
В метро, если вам кто-то наступит на ногу, и вы не будете ругаться очень плохими словами, конечно, это вежливость. Сдержанность в браке или в общине, которая в этом смысле похожа на брак, где ты хочешь присутствовать, соприкасаться с людьми, действительно контактировать, скорее плохо. Ясно, что тут нельзя дать общих правил, как когда.
Иначе вот может получиться, вы в одной из статей написали интересную такую короткую заметку о пожилых людях, которые вспомнили, как всю жизнь ели гороховый суп.
А,
угу. Вспомните сейчас ее.
С трудом, но типа все время... Нет, я буквально не помню. Но, типа были вежливыми и поняли под конец жизни, что это никому не было нужно.
Ну, то есть жена варила гороховый суп, потому что муж с удовольствием его ел и всегда благодарил, а она его варила, потому что ему нравился.
Да, вспомнил. Да.
Оказалось, что ни тому, ни другому.
Это не нужно, да. И если дальше идти, я вспоминаю ту же самую схему Скотта Пека, то достаточно нескольким людям заговорить искренне о том, что они чувствуют. Всем весело, а мне нет, или... что-то нам скучновато, и начинается второй этап, который очень страшный. Скотт Пек называет его хаос. Люди друг с другом борются. Если это добрые христиане, они борются не так, что, ах, какой ты дурак.
Михаил, а это вот второй этап, когда люди начинают все-таки искренность проявлять.
А он выглядит деградацией, группа была очень хорошей, и вдруг все ну, не ругаются, но...
Сдерживали себя.
Да. Он кажется деградацией, но это шаг вперед, вот что важно понять. И многих, конечно, пугает, потому что тут нужно...
Да? Михаил, нам позвонили. Угу. Давайте мы сейчас послушаем. Давайте. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, это Дмитрий. Вот, извините за интересную тему, но вот у меня есть своя идея, как это можно сделать. Вот, смотрите, в Апокалипсисе Господь держит семь звезд, которые духи семь духов миссии по всей земле. Есть семь церквей Асии. Вот мне кажется, что эти семь церквей Асии, такая палитра, которая описывает и все человечество, как фрактал, может описать любую общину, соответственно, дары и какие-то характерные искажения. И дальше, например, как вот церковь образовывалась из иудеев и языческих философов, так же и любую общину образуют люди, вот похожие по складу или на таких философов, или на ищущих законы иудеев. Да, и, соответственно, развитие будет в какой-то мере повторять вот дилеммы христианских конфессий между собой. И, соответственно, наша миссия как бы писать, как Иоанн, распознавать духи и писать им, как Иоанн Богослов.
Спасибо, Дмитрий, за отклик.
Наверное, это не вопрос, а утверждение. Да, это очень важные тексты, для общин важные, семь посланий Иоанна. Я
Михаил,
больше как психолог
мы
говорю.
Продолжим, да. Именно о психологии общины.
Да, да, потому что, конечно, там действует благодать, Святой Дух. И, ну, как психолог я немножко не смею об этом говорить. Я должен смотреть с какой-то другой, более земной точки зрения на отношения людей. Я очень ценю то, что написал Иоанн, именно и, то, и как указатель для жизни общины, это правда. Но вернемся, итак, второй этап – хаос. Добрые христиане борются в смысле, что они пытаются друг другу помочь обычно. Ну вот сидит группа, и кто-то говорит, мы непонятно чем занимаемся, надо взяться за руки и помолиться. Другой говорит, нет, если бы вы знали догматы, то вы бы поняли, что... А третий говорит, вот вы не понимаете Писание, а вот у Иоанна сказано то-то, то-то. Люди пытаются решить проблемы, пытаются друг другу помочь, друг другу обратить, и это похоже на борьбу, которая бессмысленна и беспощадна. Все от этого страдают, группа в тупике, но это мучительный период... очень важен для того, чтобы идти дальше.
Ну, а он к чему приведет?
Он может привести, группа может застрять на этом.
А вот он неизбежен или он вообще желателен, такой этап?
Если мы готовы, слово «готовы» очень важно. Например, что мы готовы не убегать, мы хотим быть вместе. Совсем большая разница. Я пришел и сказал, мне с вами скучно и плохо, и хлопнул дверью. Или это моя община, мне с ней жить следующие 5-10 лет, я хочу, и я говорю, мне плохо, ну, давайте поймем, почему. Вот, это разные ситуации. слово «верность», английское «commitment». Насколько я готов быть верным этой группе, даже если мне будет неприятно. Тоже как в браке. Да? Если я готов не убегать, не так страшно что-то выяснять. Если я, ох, любовь кончилась, мне стало плохо пока, то другая ситуация. Поэтому, да, он нужен, если я готов действительно жить с людьми.
Михаил, а вот во многих общинах вам довелось быть?
Ну, если слово «община», повторяю, понимать широко, то, в общем, да, гостем. Я еще не рассказал, что больше четверти века я в общине «Вера и свет». Это община совсем другие, чем группы чтения Писания. Там они состоят из особых людей, которых называют умственно отсталыми или людей с особенностями развития, их родителей и так называемых друзей, технический термин для добровольцев. И это именно не просто, что одни люди помогают другим, это жизнь вместе, другой опыт. Но там действуют те же законы. Я верю, что в традиционной монашеской общине действуют те же законы и в очень разных группах. Ну, я знаю в основном вот группы «Церковное чтение Писания» и «Веру и свет».
Я просто хотела спросить. Вот мы подошли уже к такому, ну, рассмотрению этапа общин, когда люди большую искренность проявляют и неизбежные конфликты.
Да.
У вас были конфликты по каким-либо причинам?
Конечно, конечно. Без этого...
А чаще по каким?
Ой, конфликты, мне кажется, это не важно. Могут быть конфликты открывать форточку или закрывать форточку. Одни мерзнут, а другие нет.
Ой, это точно.
И конфликты,
да.
Чем мы должны заниматься? Больше молиться или больше помогать людям? Или просто конфликты между подгруппами, как у нас в «Вере и свете». Родители и так называемые друзья-добровольцы – очень разные группы, и иногда они неожиданно, бах, сталкиваются. И если люди готовы терпеть друг друга, принимать друг друга, не хотят разбежаться, то они могут идти дальше. Это, я думаю, что неизбежно. И не надо этого бояться.
Михаил, можно я сделаю вставочку сейчас? А? Друзья, вместе с нами православный христианин, психолог, участник движения «Вера и свет» Михаил Завалов. Мы говорим о психологии общин, малых групп, общин верующих людей. Приглашаем вас к разговору. Можно задать свой вопрос, можно написать.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Относительно Бога мы ясно постигаем лишь одно – непостижимость Его. Преподобный Иоанн Дамаскин.
Ну, еще напомню, номер WhatsApp и Вайбера плюс 7 977 850 09 96. Вот был такой вопрос, Михаил, может быть, по нашей теме, может быть, нет, скорее в связи с предыдущим эфиром. Никита написал, почему православные против уроков сексуальной культуры в светских школах, не имеющих отношения к православию?
Ну, я боюсь, что это действительно вопрос не ко мне. Во-первых, православные все-таки бывают разные, и часто же там православные все такие-то или сякие-то, разные люди. Я бы просто воздержался отвечать, потому что это не моя тема.
А все-таки в группах обсуждаются какие-то житейские вопросы?
Конечно, обсуждаются. Зависит от того, для чего группа. И что такое житейские? Если у кого-то нет работы, это житейский вопрос или нравственный? Он и так, и так. Любовь включает в себя все вопросы, все, что важно людям.
Ну, тогда вернемся к этапам построения общины.
Да, а то мы не закончили и зависли на хаосе. Как я напомню, сначала псевдообщина, потом тяжелый мучительный хаос, и потом самый важный этап, который... Эта схема Скотта Пека похожа на многие схемы групповой динамики, но вот третий этап, он будет отличаться. Он его называет пустота. Люди должны опустошить себя, от конкретных вещей, чтобы действительно встретиться и перестать бессмысленно, беспощадно бороться и слышать друг друга. Вот. И это всегда больно, неприятно, похоже на смерть. Слово «опустошить», да, оно перекликается с второй главой послания к филиппийцам, когда Павел говорит об Иисусе, который опустошил себя. И да, я об этом думаю, что это крест, который ведет к воскресению, и что это вставлено, входит в развитие любой хорошей группы, не только христианской, а мусульманской, атеистической, смешанной, не знаю какой. Сейчас мы говорим о христианской группе. Вот опустошить себя. Люди немножко устали от хаоса, но хотят идти дальше, и они размышляют о том, от чего, что в них должно умереть, чтобы была встреча.
Ну вот община может на этом этапе уменьшиться? Или
уменьшиться, в смысле, что кто-то уйдет. Да? Угу. Это на любом этапе. Это, ну, плохое решение вопроса. Человек хлопнул дверью и оставил за собой. Ну, как самоубийца оставляет много, много боли, и что мы не сделали того-то, не договорили того-то. Конечно, слово «верность», «коммитмент», ну, в психологических группах я часто заранее предупреждаю, что вам обязательно захочется убежать, но не делайте этого. Но власти нету, некоторые люди убегают. В общинах тоже. Может уменьшиться, конечно. Вообще тут все сплошной риск.
Да? Михаил, вот я прочитаю вопросы от Ольги. Вы говорите о приходах.
Нет.
Вот вначале было некоторое вступление по этому вопросу?
Нет, я говорю не о приходах. Приход – это обычно слишком большая группа, чтобы люди знали друг друга. Община – это сколько может быть человек? Столько, сколько может сесть хотя в большой комнате и видеть друг друга, помнить имена друг друга, что-то друг про друга знать. Да, приход может иметь малые группы, где люди друг друга знают. Я говорю не о приходе, я говорю о многих самых разных феноменах. Сюда относится традиционная монашеская община, такая вещь, как «Вера и свет», Ковчег Жана Ванье, где живут люди с особыми людьми, малые группы, которые собираются, чтобы молиться, группы анонимных алкоголиков и много-много-много всего. Я уверен, что приход, хороший приход, человек должен быть участником какой-то формальной или неформальной малой группы, чтобы знать друг друга по имени, жить, проживать эту любовь, прощение и так далее.
Михаил, по вашим наблюдениям, в православных приходах несколько групп или обычно одна группа?
Очень приходы разные и зависят от... Я рассказывал уже о хорошем священнике, который этого не понимает. Это плохо. Я уверен и хочу донести до слушателей тут, что это ужасающе важно, без этого нету. Ну вот Иисус говорит малой группе, сколько было людей на Тайной вечере, если все за одним столом, возможно, только 12 плюс Иисус, и потом Иуда ушел. Он говорит, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Это небольшая группа. Там он ничего не говорит про любовь к миру. Там можно этому учиться, это пережить. Потом, чтобы потом нести это, да, на работу, туда-сюда. Я думаю, что такой путь... Без малой группы можно чего-то упустить, не понять по всей жизни. Я бы совсем по-другому понимал Евангелие, если бы не был в «Вере и свете», например. И эти вещи, повторяю, не дают ни книги, ни опыт общения с духовным отцом, каким бы он ни был святым, глубоким. Вот.
Дадим слово позвонившему. Mm-hmm. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Вот, здравствуйте, извините, снова Дмитрий. Ну, да, все-таки интересная и важная тема. Но вот мне, извините, все-таки, опять же, вот слово «опустошить», оно может быть двояким, потому что можно стереться перед общиной, делать из нее какого-то идола. Вот я, опять же, вот хочу вам напомнить и Иоанна, который, ну, вот в хорошем опустошении, в нищете духа, пишет всем церквей Асии. И он именно встречает и служение этих церквей, то есть ангелов этих церквей, и, ну, одним он должен сказать, что ты там нашим жив, а другим, ну, ты мертв. А с другими, наоборот, войти через открытую дверь, которую они имеют. И вот в этом и есть как бы тонкость.
Спасибо, Дмитрий, за дополнение. Михаил, вот на ваш взгляд, группа – это какая-то, может быть, сердцевина общины, прихода.
Это нет, сказать сердцевина, я не знаю, где сердцевина. Без нее.
Может, двигатель.
Без нее. Нет, это не то, что одна группа в центре. Скорее, приход, как слишком большой организм, ему надо разбиваться на живые клеточки, чтобы он жил вместе. Ну, часто вот в «Вере и свете» и в других движениях и так далее есть большая встреча, где могут собраться у нас 250 человек «Веры и света России», которые разделяются на отдельные общины. Могут собраться 3000 человек, но их можно разделить на малые группы, чтобы все со всеми поговорили. И тогда эта встреча имеет какой-то вот более личный, она имеет лицо, она имеет, там можно любить людей. Трудно любить приход в 1000 человек. Ты к нему какие-то эмоции испытываешь, скажешь, ты ему верен, не совсем невозможно, но это слишком безличная общность. Нужно, чтобы у твоих братьев, сестер были лица, которые ты знаешь.
Михаил, давайте вернемся к истории развития общины.
Да, стадии развития общины.
Да, стадии.
Вот, угу. Когда люди
вот дальше, что происходит?
Начинают, они начинают себя опустошать, каждый от чего-то своего, от желания учить других, от желания спасать других. До желания спасать, что вот, ну, кто-то в беде, я сейчас ему помогу, я... Оно мешает слушать, и оно часто, за ним стоит эгоизм. Ну, да, мне приятнее, чтобы другому стало хорошо, и мне станет хорошо. И это доказывает, что я такой хороший христианин, я что-то сделал. Вот от этого у каждого это разные вещи. Кто-то очень деятельный, и ему надо действовать, вместо того, чтобы слушать. Кто-то предрассудки. Мне кажется, что вот этот человек, он слишком... глупый, он не может участвовать в нашем библейском чтении, а тот слишком гордый и так далее. Обычно есть стереотипные какие-то вещи, которые мы накладываем на людей, и обычно люди им не соответствуют. В общем, у каждого свои вещи, от которых надо освободиться, чтобы встретиться, чтобы мочь действительно слушать, чтобы перестать друг друга спасать, обращать, исцелять. И тогда община начинает сама обращать и исцелять, когда мы к этому так не стремимся.
А вот что здесь может помочь?
Ну, помогает, что человек подписался на этот опыт, то есть хочет, ну, то, что я называл словом верность, английским commitment. Я не убегаю, я хочу быть вместе, я хочу слушать. Я вижу, что та стадия 2 – хаос, что я все, что я делаю, другие делают, не работает, и мы только мучаемся. Я хочу быть вместе. Вот самое главное. И тогда люди почти все на это способны себя опустошить, и возникает четвертый этап, который труднее описать, потому что... Но его легко заметить.
Ну, вот предыдущий, а третий этап вы называете пустота.
Скотт Пек, да. Или опустошение себя.
То есть сначала нужно, ну, необходима какая-то пустота, чтобы
да,
потом наполнить.
Да, только так, почему-то...
Наполнить новым содержанием.
Нет, убрать лишнее. Угу. Сейчас я поясню на примере более понятном. Чтобы слушать, действительно слушать другого человека, а любовь больше всего похожа не на влюбленность, ах, как мне хорошо с ним, который проходит, она способна слушать. Надо себя опустошить тоже от того, что я думаю, что я отвечу, от своих идей, от своих забот, наконец, от того, что я, не знаю, хочу есть и хочу убежать, или у меня много дел. Вот это то же самое себя опустошить, чтобы дать место другому человеку звучать в себе. То же самое в группе. И это всегда больно, неприятно, поэтому это похоже на смерть, на крест и... Это очень уместная ассоциация.
Михаил, вот я так понимаю, что очень важно в общине общаться.
Да, вот, конечно.
Просто общаться.
Ну, я не знаю, что вы понимаете под просто общаться.
Чтобы оно было, общение, было
да,
общение.
Да, конечно, конечно. То есть то же самое...
Допуская может... конфликты, но главное да. общаться.
Да, то же самое, ну, люди общаются на всех стадиях, только немножко по-разному. Общаться глубоко, общаться, когда ты слышишь... других, общаться, когда ты не пытаешься изменить другого, даже как бы из любви, как я говорил, спасти, обратить, помочь, а просто когда тебе важен другой человек. Конечно, общение самое важное в общине.
И вот четвертая стадия, когда уже община, которую можно называть именно общиной верующих людей.
Да, тут сложнее описать, хочется говорить апофатически. Но люди, например, начинают действительно слушать друг друга, а не пытаться сразу-сразу отреагировать и сказать: «А, тебе надо то-то, тебе надо это, почитай Бердяева, почитай святых отцов, чего угодно». И отношения становятся настоящими. Ты это чувствуешь.
То есть не учить сразу, а постараться понять, что человеку нужно.
Не учить сразу – это и есть опустошить себя от желания учить. Это самая вот стадия. А только она...
А все-таки какой-то совет нужно дать?
Совет? Когда его не спрашивают, чаще всего не нужно.
Бывает, нужно просто выслушать.
Чаще всего, и многие люди это понимают, зачем мне давать советы, я хочу, чтобы меня выслушали. Или бывает, что один человек говорит о своей проблеме, начинает говорить другой, как будто он тоже говорит о себе, не о том, а тебе надо пойти к отцу Икс исповедаться или что-то там, но он отвечает каким-то образом на то, о чем говорил первый человек. Это вот чудо общины, он не пытается его исцелить, исправить, сделать таким, каким нужно, но он действительно помогает больше. А когда ты начинаешь говорить, а тебе надо то-то, человек сопротивляется, и это просто борьба в таком благородном христианском виде. Я хочу его изменить, желание изменить другого, оно понятно, но оно то, от чего себя надо опустошить в браке и в семье тоже.
Прочитаю вопрос вот Нины Афанасьевны. Подскажите, как влиться в общину?
Как влиться в общину? Mm-hmm. Если она есть, предполагается этим вопросом, какая-то община, да, то надо в нее прийти и в ней жить. Хорошая община не будет выталкивать приходящего человека. Это одно из свойств общины, она все-таки скорее...
Но влиться – это же не просто прийти.
Да, но прийти и потом попытаться в ней участвовать. Поскольку мы не знаем, о чем идет речь, разные группы, но всегда Жан Ванье, который живет уже очень-очень давно с особыми людьми, говорит, что община может состояться тогда, когда большинство людей в ней совершило переход от «община для меня» к «я для общины». Когда человек приходит в общину, вливается, он думает, что ему нужно это, чтобы избавиться от одиночества, чтобы... многие-многие... Когда через какое-то время он начинает думать по-другому о том, что я могу дать. Да? Вот тогда он в хорошем смысле влился. Это относится к любого рода общине. То есть я думаю, я бы ответил, не зная, о чем я говорю, прийти, посмотреть, что там почувствуют людей, и потом найти свое место, чтобы себя отдавать.
Вообще, конечно, хорошо, думается, когда община складывается не на том, чтобы человек приходил с какими-то потребностями, удовлетворить свои потребности, а когда это естественно, общие интересы, общие идеи. Я тут пытаюсь уже подойти к какой-то изюминке общины верующих.
У общины верующих есть общее слово «идея».
На чем держится, должна держаться.
Да? Бог хочет собрать нас вместе. И, я не понимаю, зачем я крестился, и во многих... Я не понимаю, зачем я попал в веру и свет. Тоже это будет длинная история, не буду рассказывать. Когда часто на вере и свете община с особыми людьми, люди рассказывают о том, как они сюда попали. Это какие-то случайные вещи. Я пришел помогать, меня попросили что-то отвезти, меня назначили, в общем, как будто бы они не очень понятные. Но потом люди понимают, что это Бог собрал нас здесь. Вот такая странная штука. Все произошло случайно и не случайно. Бог хочет, чтобы мы были вместе. И церковь, она сначала была именно общинами. Слово «экклесия» – это не здание и не организация, это собрание, изначальный смысл этого слова. Поэтому совершенно понятно, что такое, то есть что собирает. Я бы просто не назвал бы это не идеей, а сама церковь должна стать общиной. Да, после Константина она стала немножко организацией, и сразу появились монашеские общины как бы в ответ на это. Но это длинная история, забудем о ней. Но для меня это совершенно очевидно. Так хочет Бог.
Михаил, вот я хочу прочитать такую интересную информацию. Специалисты доказали теорию о том, что между супругами появляются сходства, даже если их никогда и не было. Ученые провели исследование и заметили один важный факт, который касается внешнего сходства. Если супруги всю жизнь жили счастливо и благополучно, то внешнее сходство будет проявляться намного больше. А если семейная жизнь проходила в ссорах и разладах, то в этом случае внешнее сходство минимальное. В первую очередь, сходство между супругами связано с тем, что супруги начинают копировать друг друга. В том числе это касается и вредных привычек. К примеру, если один из супругов бросает курить, то через какое-то время от пагубной привычки откажется и второй. К этому относится и всякая активность. Ученые связывают это с тем, что с самого начала все люди выбирают себе пару, похожую хотя бы внешними данными. Кроме того, живя в счастливом браке, их сходство еще больше увеличивается. Я вот просто хотела такую аналогию провести. Вероятно, в настоящей истинной общине тоже люди похожи.
Чем-то, да, а чем-то больше становятся разными и самими собой. Секрет общины – это в том, что это не какой-то коллектив, который подавляет личность. Наоборот, это место, где… Жан Ванин писал книжку про общину, толстую, скоро выйдет по-русски, я ее переводил. Она называется «Община и рост». Хорошая община – это сильное «мы» одновременно и сильное «я». Это не, а то, может быть, группа, которая, да, все одинаковые, все думают одинаково, говорят одинаково, одинаково одеваются, но она, на самом деле, значит, подавляет человека. Ну, или есть индивидуализм, люди собрались, каждый не похож на другого, непонятно, что их держит вместе, им легко разойтись.
Ну, в отношении супругов что... все-таки вот ученые утверждают, что по внешнему сходству супругов можно определить, насколько счастлива их семейная жизнь, особенно в том случае, если они состоят в браке более 20 лет. То есть непременно сходство. Вы все-таки отмечаете, что истинные общины – это разные.
Да, люди, которые не боятся быть разными. Да? Псевдообщина, они именно что? Боятся быть разными, показать, что «а я хочу закрыть форточку, я хочу открыть форточку, а я хочу больше того, а мне тут скучно, а мне тут весело».
Но, может быть, в этом они и похожи?
Это сходство, но оно такое сходство, которое подавляет отдельных людей. И община должна быть... группы, где могут все быть разными и этого не бояться, где они могут хорошо драться, как и брак. Как и брак – это место, где можно быть самим собой и, да, в частности, ну, в хорошем, благородном смысле драться, не бить друг друга палками, а отстаивать свое и при этом продолжать любить друг друга. Как-то так.
Ну, вот сейчас проходит Великий пост. Православные общины... Ведь пост – это не только отказ от еды, но и прежде всего работа над своим внутренним состоянием, над тем, как лучше отражать христианскую весть.
Да.
Ну, вот я хочу подойти к вопросу, вы его поднимаете в одном из материалов в ваших публикациях. Как полюбить людей, когда вокруг унылые и недовольные лица?
Да. Я тоже сразу начну с того, о чем я говорил. Мне кажется, что община и есть, в частности, такой, если не бояться этого слова, лаборатория такая, полигон такой, где можно, где любить людей легче, чем на работе, на самом деле, где тебя пошлют с твоей открытостью и ранимостью. Вот. Наверное, надо любить людей не только Великий пост. Община – то место, где ты это усваиваешь. Как полюбить? Лучшее высказывание на эту тему однажды один священник сказал: если ты хочешь любить людей, у тебя нет другого пути, кроме как начать любить плохо. Так любить, как ты можешь. Может быть, просто ты ничего не чувствуешь, но даришь неприятному человеку подарок. Или важно начать, тоже, как в случае с общиной, чувство, если верить, что это что-то сваливается с неба, как влюбленность, и ты, Святой Дух на тебя сошел, и ты всех любишь, то это одно. Это труд и смерть чего-то в себе. Ты что-то делаешь, тебе неприятно, тяжело. Но важно понять, что это реально, не утопия.
Михаил, нам написал Алексей. Я читаю. Нет ли опасности замкнуться в общинные тусовки и отойти от прихода?
Абсолютно есть опасность. Вообще опасность есть во всем хорошем. В любви, в браке. Да, опасность есть, о ней надо всегда думать. Совершенно справедливые замечания. Община может стать по психологии сектой. Она может быть очень православной, но по психологии как бы выталкивать других, чувствовать себя элитарной. Об этой опасности любой нормальный, ну, ответственный за общину должен думать. Опасность есть, с ней надо бороться.
Вот, может быть, попрошу вас еще поделиться или вспомнить что-то из личного опыта. Вы покидали общины?
Ну, да, некоторые. Но некоторые просто умирают, и ты чувствуешь, что, да, другие как-то... Некоторые умирают, и еще не все сразу понимают, что она умерла. Одна была так, но я ушел. Хотя с некоторым чувством вины, потому что ждали, что я туда буду приходить. Вот. Сейчас бы я больше объяснился и сказал, что ее надо закрыть. Другой пример. Недавно одна из общин Веры и Света мирно признала свою смерть. Она закрылась. Общины умирают тоже. И это нормально. Не потому, что они поссорились и разбежались. Третий пример просто стал больше, когда появился Вера и Свет, я покинул мирно одну группу, в которую ходил, которая существует до сих пор, она с 70-х годов, маленькая группа молитвы. То есть, да, это не то же самое, что покинуть церковь или развестись все-таки.
Вот еще прочитаю вопросы. Так, обязательно ли человеку должно быть комфортно в группе? Еще обязательно ли он должен входить в общину или группу?
Комфортно очень часто нет. Очень часто нет, а иногда, может быть, некомфортно очень долго. Но все равно какое-то чувство, часто человек приходит, ну, если это готовая община, да, как Вера и Свет, и чувствует, я тут дома, даже если я боюсь этих особых людей, это часто реакция, у некоторых она длится долго, или испытываю брезгливость к ним, или непонятно, зачем-то люди туда входят. Так что, и, да, надо быть готовым, что будет обязательно некомфортно, и в то же время какой-то великий комфорт можно ощутить. И как какую-то благодать иногда сначала, и потом ты идешь к тому, чтобы было больше. Второй вопрос, обязательно ли? Я бы ответил «да». Я знаю, что многие люди так не думают. Вот тот священник, о котором я говорил, многие достойные люди говорят, это коллективизм, это возьмемся за руки, помолимся, подавляет личность. На мой взгляд, и затем об этом и говорю, эти люди что-то не понимают. Я думаю, что без этого трудно. Ну, ты чего-то лишен, как есть, чтобы быть христианином. Нужно быть членом малой группы, я в это глубоко верю.
Нехорошо быть человеку одному, да. Необходимо общение.
Да. Семья ее, кстати, не заменяет. Может быть, очень прекрасная, любящая семья, большая. Это какой-то другой уровень. Нужны незнакомые люди, которых, ну, которых ты не выбирал. Знакомые, они станут знакомыми.
Михаил, а вот, кстати, семья. Могут муж ходить в одну группу, а жена в другую?
Запросто. Ничего плохого.
Нормально?
Нет. Церковь – это как бы... Сама церковь – это альтернативная другая семья. И только хорошо. Это может не, совершенно не разрушать людей. Я уверен, что да. Так у нас часто и было с женой. И в ковчеге есть семьи, которые живут...
А почему вы с женой все-таки не ходили в одну группу? Интересы? Или... Ну, интересы, кажется, одинаковые.
Ну, мы как-то не ставили такой задачи ходить в одну группу. Я не знаю. То есть даже проблем такой нет. Объяснить, почему? Ну, почему нет?
Ну, вот ваши группы, они построены все-таки на изучении Священного Писания.
А я снова хотел сказать, что я хотел говорить об очень разных группах. И я сейчас активно участвую в двух. Моя группа в приходе, да, она, хотя называется молодежкой, она построена на изучении Писания. И формально мы не ставим цели, мы не община, но как можно изучать Евангелие, не если ты кого-то травят в этой группе, или кого-то, или есть какая-то элита, которая потеряет других. Отношения обязательно должны отражать то, что мы читаем.
Анна написала: «Правильно ли молиться святым людям через иконы? Ведь в Библии сказано: ибо един Бог, един посредник между Богом и человеком, Иисус Христос. Откуда произошла практика молиться иконам?» Анна, ну, у нас уже немало передач было с ответом на этот вопрос. Я бы вам посоветовала зайти в архив записей на нашем сайте. Там есть очень подробные рассказы. Ну, может быть...
Нет, кажется, это все-таки не по моей теме, но простите, Анна.
У вас есть иконы?
Есть иконы, да.
Вы к ним обращаетесь?
Да, но не к ним, а к тем, что, к той реальности, которая за ним стоит, да.
Ну, просто мне интересно, вот ваш опыт, а почему через икону?
Ну, потому что такая традиция, то есть меня сначала не спрашивали, а с этим познакомили, и мне не кажется, что было бы очень страшно, если бы икон совсем не было, тоже был бы чего-то лишён. Иногда слишком, правда, много бывает икон в храмах. На мой вкус тоже ужасающий перебор. Но чего там не вижу? Не вижу тут идолопоклонства. Да, важно понимать, что ты молишься Богу в конечном итоге, а не доске, даже самой прекрасной.
Но все-таки вот вы отмечаете, что без икон были чего-то лишены.
Ну да, да, да. Вот тут важно, может быть, слово «красота», «слава», «благолепие» – такое старинное слово – но они помогают молиться Богу в конечном итоге.
Ой, спасибо, что вот отвечаете, потому что вопрос действительно частый, и хорошо, когда отвечает православный человек. У нас уже немного времени. Может быть, вот сейчас подытожим, какие правила? Вот можно как-то выделить правила общины?
Ну, я о них пытался рассказать, помнить о том, что она обязательно – это смерть для себя. И без этого ничего хорошего не бывает. Может быть, это самое главное.
Вот еще такой вопрос. Можно ли рассматривать участие в группе как побег от одиночества?
Да, хороший вопрос. Если это побег от одиночества, ты не можешь быть в общине. Дитрих Бонхофер сказал, что если человек не умеет быть один, он не может быть в общине. А если он не умеет быть в общине, он не может продуктивно быть один. Община не избавляет нас от одиночества. Мы умираем в одиночестве, мы какие-то вещи решаем в одиночестве. Если это бегство от одиночества, то человек должен это понять и не пытаться убежать. И тогда он может хорошо участвовать в общине.
Но в то же время и община может обратить на это внимание и помочь человеку.
Я думаю, что да. Особенно, когда ненарочно, когда создается хорошая община, она помогает человеку найти себя, стать больше, не меньше, а больше самим собой. И это прекрасно, но всегда сложно.
Ну и вот правило, конечно же, наверное, для общины очень важное, то, что сказал Иисус Христос, и вот о чем хочется постоянно вспоминать, это «любите друг друга».
Да, но я пытался объяснить любовь какими-то другими словами. Вот опустошить себя – это любовь, потому что просто любовь, ну, мы уже слышали и плохо понимаем. И как психолог я должен смотреть с какой-то другого конца, с другой стороны.
Михаил, благодарю вас за то, что сегодня к нам приехали. Было интересно и полезно.
Спасибо вам, что вы слушали.
Всего доброго.
Всего доброго.